эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе аккредитованные в Грузии дипломаты сегодня ознакомились на месте с ситуацией, сложившейся в селах Хурвалети, Двани и Дицы. В самопровозглашенной республике Южная Осетия растет число партий, заявляющих о своем несогласии с курсом Леонида Тибилова. В рубрике «Гость недели» Виталий Лабахуа, президент фонда содействия развитию самопровозглашенной республики Абхазия. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости из пражской студии читает Олег Кусов.
Главное о новостях. Европейский Союз рассчитывает на быстрое урегулирование инцидента с ледоколом «Арктик Санрайз». Президент Сирии Башар Асад предупредил Турцию, что ей придется дорого заплатить за поддержку сирийских повстанцев. Международная правозащитная организация Human Rights Watch выступила против проведения полицейских рейдов в Сочи. Европейский Союз рассчитывает на быстрое урегулирование инцидента с ледоколом «Арктик Санрайз», в который входили граждане и подданные стран Евросоюза. Об этом Интерфаксу заявили в пятницу пресс-службе представительства Европейского Союза в России. Власти Евросоюза рассчитывают, что задержанным будет позволено получить необходимую правовую и консульскую помощь, на которую они имеют, и надеются на скорейшее решение инцидента. Отмечается, что ЕС внимательно следит за развитием ситуации с кораблем «Арктик Санрайз», принадлежащим «Гринпис». Накануне послы стран ЕС, граждане которых есть среди задержанных, провели встречу в Москве. Судно международной экологической организации «Гринпис» было задержано в Печорском море 19 сентября за попытку провести акцию протеста против добычи нефти на платформе «Приразломная». Президент Сирии Башар Асад предупредил Турцию, что ей придется дорого заплатить за поддержку сирийских повстанцев. В интервью турецкому каналу «Халк» в пятницу он отметил, что в ближайшем будущем эти террористы могут нанести удар по Турции. Сирийский президент сказал, что повстанцы используют турецкую территорию для нанесения ударов против Дамаска. Он также обвинил Анкару в поддержке связанных с Аль-Каидой радикальных группировок. Турция отвергает эти обвинения. В четверг вечером Белый дом объявил о том, что президент Обама отменил запланированные ранее поездки в Индонезию и Бруней, где он должен был участвовать во встрече глав государств-участников форума Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества и представителей стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Поездка должна была начаться в субботу. В заявлении Белого дома ответственность за это решение президент возлагает на законодателей республиканцев, которые спровоцировали закрытие многих государственных служб. В среду администрация объявила о том, что в силу тех же причин президент отказался от визитов в Малайзию и Филиппины, которые планировались как часть этого международного визита Барака Обамы. Затянувшееся уже на 4 дня прекращение работы части американских правительственных служб и учреждений грозит превратиться в длительные вынужденные выходные правительства, чреватые неприятными последствиями для страны и мира, рассказывает Юрий Жигалкин.
К концу третьего дня противостояния, осуждаемого подавляющим большинством американцев, ни одна из сторон не выказала ни малейшей готовности уступить. В среду на одной из встреч с американцами президент Обама прибег к излюбленной им метафоре, чтобы объяснить аудитории свою позицию. «Я буду счастлив вступить в переговоры с республиканцами по любому вопросу», — провозгласил президент. «Я не думаю, что какой-то партии принадлежит монополия на мудрость. Но вы не ведете переговоры, представляя пистолет к виску оппонента, тем более представляя пистолет к виску страны, закрывая правительственные службы». Это был ответ президента на обвинение в том, что именно по его вине отправлены в вынужденный неоплаченный отпуск сотни тысяч государственных служащих. Именно он, по утверждениям республиканцев, не готов ни о чем договариваться. Глава республиканского меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл прокомментировал действия президента чуть менее образно. «Вчерашняя встреча в Белом доме, надо сказать, не была особо обнадеживающей. Президент пригласил нас туда, по сути, для того, чтобы сообщить, что он не намерен вести переговоры. То есть это были переговоры о том, что не будет переговоров. А сегодня мы услышали его выступление на политическом мероприятии, в то время как ему стоило бы сесть за стол переговоров и разрешить эту проблему. Нынешнее противостояние отличается от множества прежних подобных конфликтов республиканцев и демократов в последних лет тем, что оно напоминает разговор глухих, точнее перепалку, потому что никаких разговоров обе стороны не ведут. Президент, по-видимому, несколько воодушевленный результатами последних опросов общественного мнения, свидетельствующими о том, что большинство американцев винят республиканцев за прекращение деятельности госслужб, клеймит республиканцев как партию, взявшую в заложники весь народ. Республиканцы, не обладающие агитационными возможностями президента, пытаются исподволь продемонстрировать стране, что именно президент и демократы виновны в том, что не финансируется деятельность нескольких заметных государственных служб.
Рассказывал Юрий Жигалкин.
Эхо Кавказа. Новости.
Международная правозащитная организация Human Rights Watch выступила против проведения полицейских рейдов в Сочи, во время которых задерживают сотни мигрантов. Многие из них поместили уже в центре предварительного заключения, условия в которых правозащитники называют бесчеловечными. Рейды начались после того, как 3 сентября губернатор Красноярского края Александр Ткачев призвал очистить Сочи от нелегалов. Власти края объявили о создании 60 мобильных групп из силовиков, сотрудников ФМС и казаков, которые должны задерживать иностранцев и препровождать их в центре временного размещения, а затем депортировать. Губернатор объяснил акцию тем, что гастарбайтеры после окончания контрактов всеми силами пытаются остаться в России, прячутся и даже оформляют фиктивные браки. Отношение к трудовым мигрантам со стороны многих компаний в Сочи было и остается возмутительным, в том числе на ключевых олимпийских объектах, говорит замдиректора правозащитной организации по Европе и Центральной Азии Джейм Бьюкин. Но вместо того, чтобы принять эффективные меры по прекращению эксплуатации трудовых мигрантов в Сочи, правительство, похоже, бросило все силы на их отлов и высылку.
Новости представил Олег Кусов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Опубликованы сегодня видеокадры тюремной жизни экс-министра обороны и внутренних дел Грузии Бачо Ахалая стали причиной нешуточного скандала. Журналист информационного агентства Кахети Гелам Тивлишвили обнародовал лишь фрагмент записи, но этого оказалось достаточно, чтобы понять, в камере записывается не только видео, но и звук. Адвокаты экс-министра выразили свой протест в связи с нарушением закона. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
Кто передал запись одного дня жизни находящегося в тюремном заключении Бачо Ахалая сотруднику информагентства Кахети Геле Мтиулишвили, неизвестно. Раскрывать свои источники журналист отказывается. На сайте агентства он опубликовал лишь небольшой фрагмент многочасовой записи, которая была сделана 12 ноября прошлого года. На кадрах, в частности, запечатлен визит к экс-министру депутата Акакия Минашвили и представителей общественной мониторинговой группы. Против того, что в камере Ахалая ведется видеонаблюдение, никто не возражает. Аудиозапись – совсем другое дело, говорит адвокат Ахалая Георгий Ониани.
Министерство по исполнению наказаний говорит о том, что Бачана Ахалая согласился с тем, что в его камере будет вестись видеоконтроль.
Журналист Гелам Тивлишвили в ноябре прошлого года входил в мониторинговую группу, члены которой могли беспрепятственно посещать места лишения свободы и беседовать с заключенными. Но эти беседы, по словам Тивлишвили, должны были оставаться строго конфиденциальными.
Конечно, я знал, что на стене прикреплена видеокамера, но видеоконтроль, который ведется в целях безопасности, не имеет ничего общего с записью звука. Я посещал Бачо Ахалая, чтобы узнать от него, страдал ли он от злоупотреблений полномочий сотрудников учреждения, каково состояние его здоровья и так далее. И если все прослушивается и записывается, смысла в моих посещениях не было никакого, поскольку заключенный не мог обеспечить себе защиту с помощью приватной информации.
54-я статья Уголовно-исполнительного кодекса Грузии позволяет тюремной администрации вести видео- и аудиозапись в камере, где находятся заключенные. О том, что визиты представителей мониторинговой группы являются исключением, в законе ничего не сказано. Но, как говорит председатель Ассоциации молодых юристов Кахи Кожеридзе, незаконность аудиозаписи, производимой в подобных случаях, вполне можно доказать.
В первом же пункте 54-й статьи Уголовно-исполнительного кодекса указаны мотивы, руководствуясь которыми администрация тюрьмы может вести аудио- и видеонаблюдение за заключенными. Речь идет о предотвращении возможных правонарушений и получении информации о поведении заключенного. Но в данном случае имеют ли эти причины отношение к визиту мониторинговой группы?
Естественно, скандал вокруг утечки информации из Министерства по исполнению наказаний мгновенно стал политическим. Ситуацией незамедлительно воспользовались представители национального движения. Действующую власть раскритиковал фигурирующий в видеосъемке Акакий Минашвили.
Это фундаментальное нарушение прав человека, которое в очередной раз выявляет истинное лицо нынешней власти.
Между тем, политолог Корнели Какачия не исключает того, что распространение кадров почти годовой давности именно сейчас, в предвыборный период, произошло не случайно.
Конечно, не исключено, что распространение кадров – это инициатива оппозиции, ведь именно из-за компрометирующих съемок национальное движение проиграло парламентские выборы. Теперь оно пытается отплатить той же монетой. Проблема еще и в том, что кто-то же сумел извлечь эту запись, а значит, в системе пробации по-прежнему существуют проблемы.
Расследование по фактам ведения аудио- и видеозаписи в камере Бачуахалая и распространение снятого материала начала главная прокуратура Грузии. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В самопровозглашенной Республике Южная Осетия растет число партий, заявляющих о своем несогласии с курсом президента Леонида Тебилова. О причинах начавшегося в республике парада оппозиционных сил в материале Мурата Гукимухова.
Сегодня на югосетинском сайте ОСРадио была опубликована статья под названием «Убрать соперника любой ценой или началось», которую без преувеличения можно считать презентацией еще одной оппозиционной силы в Южной Осетии во главе с лидером партии «Единая Осетия» министром МЧС Анатолием Бибиловым. Это явно предвыборный пиар, мол, возглавляемая Бибиловым МЧС – единственная эффективная структура в правительстве, что называется «сравнивайте с другими структурами и делайте выводы». В статье говорится, что сторонники партии подвергаются давлению со стороны властей, да и самому Анатолию Ивановичу, не исключает автор, вскоре предложат выбор – оставить политическую деятельность или пост министра. В общем, вслед за парламентской народной партией, выразившей на днях недоверие правительству Хугаеву, и «Единая Осетия» заявила о своих оппозиционных планах. Спикер югосетинского парламента Станислав Кочев связывает эти заявления с намеченными на весну следующего года парламентскими выборами.
Я вышел из штаба и об этом и заявил, что кое-кто явно посчитался, поспешил с началом этих выборов.
Коль уж речь зашла о предвыборной кампании, то хотелось бы побольше узнать о предвыборных раскладах. Какие избирательные коалиции формируются, вокруг кого? Вряд ли можно говорить о многочисленных новых партиях, как о структурах, обладающих политической волей, готовых бороться за власть. По мнению местных экспертов, скорее всего, они попытаются влиться в крупные коалиции на выгодных для себя условиях. Что касается Анатолия Бибилова, то он фактически начал предвыборную кампанию, причем сразу две, в парламент и на пост следующего президента, на второй день после своего поражения во втором туре президентских выборов осенью 2011 года. За это время он создал одну из самых многочисленных партий, провел два съезда, он стал центром притяжения для тех, кому не досталось места в окружении Леонида Тебилова. В общем, считает российский журналист Евгений Крутиков, он единственный на сегодняшний день политик, который заявил о себе как о лидере оппозиции.
Он ведет себя самостоятельно в плане разговоров, дает интервью, он высказывает в социальных сетях. Это фальстарт.
Какова причина фальстарта? Почему вдруг все так забурлило?
Мне кажется, что просто внутренняя ситуация в самой республике настолько сложна и не совсем адекватно оцениваемая со стороны, что люди поддаются давлению со стороны внешних структур, на которые они ориентируют. То есть, по большому счету, может быть, стоило бы подождать, но кто-то вот Анатолию Ивановичу сказал, что вот так как-то надо быстрее. Или, может быть, он уже привык к такому поведению. Я не склонен оценивать вот конкретно этого кандидата, но вот сама ситуация, видимо, провоцирует какую-то некую скорость. ускорения.
Действительно, какая необходимость начинать предвыборную борьбу за 7 месяцев до парламентских выборов? Этот вопрос я задал руководителю Центра политической информации Алексею Мухину.
Процесс предвыборного брожения в Южной Осетии, конечно, стоил назначение Владислава Суркова. Дело в том, что он весьма знаковый политик, и, судя по всему, оппозиционеры хотят показаться перед ним, продемонстрировать свои возможности. Полагаю, что данная инициатива быстро сойдет на нет, потому что Владислав Сурков практически никогда не демонстрирует предпочтений той или иной стороне, пока до конца досконально не разберется в ситуации. Я думаю, что здесь кавказская хитроумие столкнется с не менее хитроумным представителем федерального центра.
Не думаю, что прям они сами решили так откликнуться на назначение Суркова. Может быть, им кто-то подсказал из Москвы?
Вполне вероятно, что ноги растут в том числе из Москвы, из федерального центра. Вот эта ярмарка тщеславия, парад оппозиционеров, он посвящен тому, чтобы федеральный центр гораздо более внимательно отнесся к распределению финансовых средств, сделав его более равномерным между всеми участниками раздела пирога, коим является дотация со стороны России, выделяемая Южной Осетии.
Отношение к этим оппозиционным демаршам в республике разное. Местные эксперты считают, что еще до Нового года число несогласных или недовольных политическим режимом в республике возрастет. В то же время далеко не все из этих возможных заявлений следует считать презентацией оппозиционных групп. Скорее, это приглашение к торгам со стороны тех, кого президентская команда обделила вниманием на этапе подготовки к предстоящим выборам, не учла их интересы. А пока из основных игроков подал голос только Анатолий Бибилов. Остальные держат паузу. Даже недавнее выступление Народной партии местные эксперты склонны считать скорее приглашением власти к диалогу, чем окончательным политическим выборам. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Продолжаем юго-осетинскую тему. Власти самопровозглашенной республики в последнее время стали активно внедрять в общество идею о вхождении Южной Осетии в состав России. Дошло до того, что всех противников начинают называть врагами России. На эту тему эссе нашего цхинвальского корреспондента Ирины Келехсаевой.
Один из моих знакомых, с которым мы болтали о разворачиваемой властями кампании против на сей раз врагов России, вдруг спросил, почему никто не считает нужным поинтересоваться у народа, что он думает? Почему глава государства, избранный людьми, не интересуясь их мнением, вдруг единолично провозгласил курс на вхождение в состав России, а те, кто против, начали дружно клеймить позором? Сначала партия Анатолия Бибилова «Единая Осетия», а этим летом президент Тибилов в тандеме с главой Северной Осетии Таймуразом Мамсуровым объявили, что объединению Осетии нет альтернативы. Собственно, эта идея далеко не нова, но никогда раньше она не была причиной даже минимального напряжения в обществе. Ее сторонники и противники знали, что все вместе они желают блага своей родине, просто по-разному видят ее будущее. Однако сегодня интонация представителей власти стала радикально меняться. Фактически речь идет о том, что те, кто выступает в защиту независимости югостинского государства, оказываются предателями своего отечества. Им говорят примерно следующее. Вы называете идею объединения бредовой, а это вековая мечта всех осетин. Поэтому вы – враги Осетии и России. Я уже говорил о том, что само югостинское общество даже не думало делить себя на самостийников и объединителей. И вот пример. Не все, кто выступает за самостоятельность Южной Осетии, считают вхождение в состав России нежелательным. Просто их приоритет – это крепкое самостоятельное государство, а не иждивенец с манерами уличного попрошайки. Эти граждане Южной Осетии уверены, что если объединяться, то не для того, чтобы демонстрировать свою немощь и убожество. Входить в Россию следует не в качестве беспомощного калеки. Республика должна предложить что-то взамен, показать, что она способна быть ответственной и сильной, а значит вызывать не жалость, а интерес. Но есть и просто те, кто считает, что Южная Осетия может идти своим собственным путем. И что? От того, что люди с разными взглядами будут высказывать свою точку зрения, станет хуже? Наоборот, общество только выиграет, поскольку такие дискуссии есть признак здорового демократического гражданского сознания. Не к ночи будет упомянут один довольно известный деятель Китайской коммунистической партии, но с его известным Дадзебао, пусть цветут 100 цветов, никто никогда даже не пытался спорить. А вот если какая-то одна позиция становится идеологической догмой, которую насаждает власть, то это значит, что закручивание гаек, затыкание ртов поиск врагов и предателей становятся неизбежны. Уже сейчас появляются серьезные опасения, что история с общественниками и экспертами, которым вину поставили их самостийность, это пробный камень. Проверка общества на вшивость. Можно ли в очередной раз запустить кампанию по дискредитации и вытеснению в подполье тех, чье мнение не совпадает с генеральной линией? Просчитали ли новые политтехнологи из руководства результат игры на искусственный раскол общества? Хочется думать, что да. Память о событиях ноября-декабря 2011 года уже давно стала одним из определяющих элементов гражданского самосознания южных осетин. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Сегодня Всемирный день защиты животных. День, когда всем стоит подумать об участи братьев наших меньших. Уже третий год эту дату отмечают и грузинские защитники прав животных. Рассказывает Мзия Парисишвили.
Чтобы привлечь внимание, правозащитники собрались на очень оживленном и многолюдном месте в Тбилиси, площадке перед зданием филармонии. Но поскольку участников мероприятия оказалось, может быть, чуть более 10 человек, прохожие не слишком охотно удостаивали их вниманием. Но даже если бы защитников прав животных было бы на порядок больше, их рвение все равно не вызвало бы сочувствия. Большинство жителей Грузии с трудом могли поверить, что у животных есть какие-то права. Такое отношение к правозащитникам объясняют тем, что никогда этот вопрос не казался сколько-нибудь значимым властям. Представитель общества защиты животных Теймура Сикоридзе сказал, что Грузия не спешит ратифицировать международные конвенции по защите прав животных.
Большая проблема и то, что в Грузии отсутствуют правовые нормы, позволяющие осуществлять защиту животных. Нет законодательства. Вся забота выражается в единственной 259-й статье в Уголовном кодексе, согласно которой жесткое обращение с животными, их убийство, наказывается штрафом, в особо тяжких случаях лишением свободы сроком до 2 лет. Но эта статья мертва. По ней еще никто не был осужден в Грузии.
По словам Теймураза Цикоридзе, сегодня правозащитники направили обращение президенту, премьер-министру и парламенту Грузии, призвав их обратить внимание на пробелы в законе. Участники акции отмечали, что жесткое обращение с животными и отсутствие соответствующих норм законодательства – проблема почти всех бывших советских республик. Видимо, поэтому на транспарантах можно было прочитать лозунги не только на грузинском языке, но и на русском. Один из них гласил: «Мы построим новый мир, Шариков не наш кумир». Участники мероприятия не считают, что в Грузии ничего не делается в области. Уже год как работает муниципальный приют для беспризорных животных. Только этого недостаточно, сказал глава департамента по контролю животных Тимур Пхаладзе.
Сейчас приют ужасно переполнен. Мы там содержим около 300 животных. Очень много звонков поступают с просьбами забрать собаку не с улицы, а из дома. У многих отпадает желание ухаживать за некогда любимым питомцам. После проверки неизлечимо больных животных мы усыпляем их. Других лечим, проводим вакцинацию, кастрируем и возвращаем на улицу.
Тимур Пхаладзе сегодня присутствовал на мероприятии не один. Он привел с собой бывших питомцев приюта. У каждого на ухе была закреплена желтая бирка. Как пояснил Пхаладзе, таких собак горожане могут не бояться. То, что сегодня на улицах Тбилиси на глазах у прохожих сотрудники специальных служб перестали убивать беспризорных собак, глава Комитета по защите прав животных Тамар Чхаидзе считает заслугой правозащитников. «Все общество должно встать на защиту прав животных, вынуждать власти предпринимать шаги в этом направлении. Да, в Тбилиси сейчас относительно урегулирован этот вопрос, но в других городах Грузии продолжается варварское обращение к беспризорным животным. Кто-нибудь может сказать, что сейчас не до животных, но это не так. Любовь и гуманизм распространяются на все живые существа». Там, где жестоко обращаются с животным, также будут обращаться и с людьми. Все это время Тамару внимательно слушала ее собака и прижималась к ногам хозяйки так плотно, словно понимала, как ей повезло, и настолько собачья жизнь у ее уличных товарок. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси. На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Ходите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж каждую пятницу. Да, пришло время для рубрики «Городской репортаж» о жизни тбилисского таксиста. Материал Олеся Вартанян.
Останавливая это такси на улице, вы можете почти со стопроцентной уверенностью предсказать, что именно вам придется обсуждать с водителем в дороге. На пластиковом колпаке, установленном на крыше автомобиля, вместо такси значится «Сухуми». Имя водителя Владимир, но чаще его называют просто Вовой, оттуда родом. Он с видимым удовольствием начинает свой, надо полагать, тысячу раз уже повторенный рассказ о годах, проведенных в этом абхазском городе.
«Не Сухуми, выросли так». Мы не имели права сказать, что я абхаз, что я грузин, что я грек. У нас было одно слово, я сухумчанин. И там было все ясно.
Говорит мне Вова. Беседа с пассажирами на эту тему не просто способ скоротать дорогу и не банальный треп или даже не печаль по прошлому. Вова поставил перед собой серьезную цель – вновь вдохнуть жизнь в образ города, который многие стали забывать в Тбилиси. Одним он напоминает о Сухуми, другим, кто по молодости там никогда не бывал, рассказывает, каким был этот город.
Вот, допустим, мое поколение уйдет, и дети, которые Сухуми не видели, забудут, правильно? Это естественно. Вот мои дети вообще Сухуми не помнят. Но они каждую улицу, каждый тупик знают. Где находилось, что находилось, это я учу. И, по-моему, каждый обязан так сделать, чтобы их не дети, внуки помнили этот город. Каждый день надо в голову им вбивать, откуда ты идешь, кто ты.
Постукивая пальцем по рулю, объясняет мне Вова. Он выглядит старше своих лет. У 46-летнего худощавого мужчины голова вся белая, а под седой щетиной угадываются глубокие морщины. Ему было 25, когда в Абхазии началась война. Вова не сразу взял в руки оружие, но хватило нескольких дней, рассказывает он, чтобы весь город сошел с ума. В Сухуми началось мародерство. В Абхазию повалили отряды приезжих добровольцев, грузинских с одной стороны, северокавказских с другой.
Если честно сказать, это они вообще не должно было бить, но политики не поймешь. А в дураках остались мы, простой народ.
Вздыхает мой таксист. Вова не сложил оружие до самого конца. Спустя несколько месяцев после окончания боевых действий его семью помогли вывести из города абхазские родственники. Вова с ними хоть и редко, но продолжает общаться.
Вот я сейчас тоже поехал в Сухуми, сюда вышли, но не могу. Ну, уже абхазцы... Так называется у них, так называемая своя республика. Я военный преступник, так что мне там расстрел ждет.
Вова знает точно, что его дом на улице Орджоникидзе, сейчас она носит имя абхазского историка Юрия Воронова, не пустует. На первом этаже магазин, на втором живут люди.
Пускай живут, Бог им навстречу, кто им тыщит. Если мы войной в Абхазию вернемся, жизни не будет. Такого возвращения я не хочу. Без них жить там я тоже не хочу. Нет. Я против войны. 20 лет прошло. Рана где-то уже почти зажила. И сейчас опять раны открывают. Нет, я против этого. Позже упасть не хочу.
Говорит Вова. В том, что примирение с абхазами обязательно произойдет, он даже не сомневается. Правда, понадобится еще не год и не два, говорит он.
Если мы хотим для своих детей что-то нормальное оставить, мы должны кое-что проговорить. Я воевал, и он воевал. И у него есть погибший, и у меня есть погибший. Но ради детей можно что-то глотать. Мое мнение такое, должны глотать. Другого выхода нет.
За баранкой такси Вова 7-й год. До этого работал в местной полиции в уголовном розыске, но с приходом правительства Михаила Саакашвили его, как и сотни других, отправили на досрочную пенсию.
Просто знаете, что на этой работе, на каком я работаю, я врагу не пошел работать. Это не работа, это адский труд. В день садится 100-150 клиентов. Некоторые нормальные, некоторые умные, некоторые сумасшедшие. И все надо терпеть. А что делать?
Сегодняшние тбилисцы – очень разношерстная публика, делится Вова своими наблюдениями. Коренные горожане, коих осталось очень мало, люди доброжелательные, а приезжие себе на уме, могут и нагрубить, если что-то не понравится.
Отсюда движение ненормальное, отсюда пенсионер перебежал, оттуда велосипед, оттуда ролики сейчас придумали, в ушах наушники. Едет рэп слушает или там черт не узнает, что он слушает, на тебя не смотрит, чтобы он под машину не попал. Ну, даже нервы все.
Сетует Вова. Но на жизнь мой сухумчанин не жалуется. Его философия полна оптимизма. Бывает и хуже, говорит он. Главное, чему он учит своих попутчиков в дороге, это работать, а не ждать, пока на тебя посыплется мана небесная. Такой мужской подход к жизни, уверен Вова, ему привил Сухуми. Выходцы из этого города, говорит он, не пропадут, куда бы жизнь их ни закинула, хоть в Якутию, так как везде найдут друг друга и встанут плечом к плечу. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21 час 29 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Олег Кусов.
Грузинский парламент на пленарном заседании сегодня в третьем окончательном чтении принял поправки в Конституцию, которые касаются увеличения роли законодательного органа страны. За проект поправок проголосовали 103 из 150 депутатов, представленных в парламенте, передает информационное агентство «Новости Грузии». Согласно новой редакции Конституции, предполагается, что премьер-министр может менять правительство без обсуждения с парламентом страны. Обстановку на де-факто границе Абхазии и Грузии обсудили заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин и сопредседатель женевских дискуссий по вопросам безопасности и стабильности в Закавказье Антти Турунин. Об этом сообщили сегодня в МИДе России. Состоялся обмен мнениями не только об обстановке на границе, но и о роли ООН в вопросе возобновления деятельности Гаагского механизма предотвращения и реагирования на инциденты, сообщили в министерстве. Стороны подтвердили совместное намерение содействовать более эффективной работе международных дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье. Георгий Аниани, адвокат экс-министра обороны Грузии Бачева Халая, намерен обратиться в прокуратуру с требованием расследования факта создания записи, видео и аудионаблюдения в камере его подзащитного, передает агентство «Новости Грузия». Информационный центр Кахети сегодня, 4 октября, распространил аудио- и видеоматериалы, на которых показаны визиты в камеру Ахалая адвокатов и группы общественного мониторинга тюрем, в которые входили представители бывшей правящей партии «Единое национальное движение». По данным центра, опубликована лишь часть материалов, общая продолжительность которых несколько часов. Записи были сделаны в ноябре 2012 года. Видео и аудиозапись являются незаконными. Это возможно только по решению суда. Ахалай подписал соглашение на видеоконтроль, а не на запись камер, заявил Аняни журналистам. На расследование факта записи материалов настаивает и депутат парламента Грузии от правящей коалиции «Грузинская мечта» Виктор Долидзе. «Это необходимо расследовать, если все окажется правдой, виновных надо наказать. И неважно, в отношении кого нарушен закон». Конец цитаты, отметил Долидзе. В Верховном суде самопроглашенной республики Южная Осетия прошли предварительные слушания по делу Народной партии. На слушаниях присутствовали представители Министерства юстиции и Генеральная прокуратура. Слушания проходили под главой судьи Алана Плиева. Бывший лидер партии Ролан Келисаев ходатайствовал об исследовании документов партии. Он заявил информационному агентству РЭС. «Я подал ходатайство о том, чтобы сверили списки членов Народной партии, которые были зафиксированы в Министерстве юстиции в феврале 2009 года, с теми лицами, которые якобы смещали руководство партии и выдвигали списки кандидатов партийное руководство», — сказал Келисаев. Он выразил надежду на законный и юридически грамотный подход к разбирательству по делу о партии.
Новости представил Олег Кусов.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Аккредитованные в Грузии дипломаты сегодня ознакомились на месте с ситуацией, сложившейся в селах Хурвалети, Двани и Дицы после возведения заграждений вдоль де-факто границы самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Послы нескольких государств назвали положение местных жителей трагическим. Тем временем Фонд развития Тбилиси оказывает помощь семьям, чьи дома и земельные участки остались по другую сторону заграждений. Подробности в сюжете Серго Бригвадзе.
После начала фортификационных работ в селе Двани дом семьи Гиби Махачашвили оказался за колючей проволокой на другой стороне. Естественно, им пришлось покинуть свой дом. Выбор был невелик – стать бездомными или поставить новое жилище. Семья была вынуждена по кирпичику разобрать родной дом, чтобы построить новый на своей стороне.
«Я отсюда никуда не уйду. Я здесь родился, вырос. Здесь я построю свой дом, и будет он самым красивым»,
– говорит Гиви Махачашвили. Надеяться на кого-то в селе Двани не привыкли, но на сей раз помощь подоспела из Тбилиси. Семьям Микаришвили Саакашвили, Махачашвили и Курашвили, чьи дома остались за линией де-факто границы, помогает Тбилисский фонд развития.
Мы привезли 14 грузовых машин, заполненных строительным материалом. Это строительные блоки, цемент, арматура, жесть для перекрытия и древесной строительный материал. Я думаю, нашу инициативу поддержат многие другие. Советую центральной власти обратить пристальное внимание на нужды этих людей.
Сказал председатель фонда развития Тбилиси Давид Иосельяни. Но собственность – это не единственное, от чего оказались отрезаны жители Двани колючей проволокой. У многих на той стороне остались родственники, соседи, говорит жительница села Двани Сая Хурошвили.
У нас были очень хорошие отношения с людьми на той стороне, и мы хотим, чтобы они были прежними. У нас там родственники, а у них здесь. Когда они переходят к нам за пенсиями, мы встречаемся и плачем. Их тоже не устраивает пребывание там русских. Они такие же несчастные люди, как и мы. Там наше кладбище. Мы не осмеливаемся ступить туда, а они сюда.
Двани, Дети, Хурвалети – села, для которых возведение ограждений стало очень серьезной проблемой. Там и побывали сегодня аккредитованные в Грузии дипломаты. Они пообщались с местным населением. По их словам, ситуация в населенных пунктах бедственная.
Я вспоминаю Берлинскую стену. Людей согнали с родной земли, оторвали от могил предков. У местных жителей должна быть возможность свободно передвигаться.
Заявил посол США в Грузии Ричард Норланд. Неудивительно, что местные жители встретили иностранных дипломатов плача. Пожилая сельчанка Мимоза Джикия, не сдержав эмоций, обратилась к ним с просьбой о помощи.
Шаг за шагом у нас отнимают наши земли, а местные жители здесь провели всю жизнь, трудились как пчелы. Я вас очень прошу, молю, сделайте все возможное, чтобы спасти нашу Грузию.
Дипломаты поддержали инициативу грузинского правительства о создании временной комиссии по оказанию помощи селам, расположенным вдоль линии де-факто границы, и призвали международные донорские организации помочь местному населению. Серго Брегвадзе для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Мы живем очень дружно, у нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Цхинвальском суде начались предварительные слушания по иску общественного деятеля Роланда Келехсаева, пытающегося доказать нелегитимность депутатской фракции Народной партии во главе с председателем Казимиром Плиевым. В суде планировалось рассмотрение и иска Владимира Келехсаева по поводу ликвидации Минюстом Республики политической партии «Единство народа», но сегодня утром истец забрал заявление, рассказывает Жанна Тарханова.
Роланд Келехсаев не сомневается, что докажет суду незаконность пребывания в парламенте людей, называющих себя членами Народной партии. Цитата. «В суде были выслушаны мои ходатайства по предоставлению некоторых документов, были направлены запросы в органы власти», говорит Роланд Келехсаев. «Однако партии «Единство народа» едва ли кто-нибудь рискнет прочить радужные перспективы, поскольку ее основатель, глава Джавского района Южной Осетии, бывший кандидат в президенты Владимир Келехсаев, неожиданно отозвал иск и весь день был недоступен для журналистов. Партия была создана в апреле этого года, но в установленные сроки не сумела сформировать региональные партийные отделения. Минюст вынес решение о ее ликвидации. Владимир Келехсаев попросил дать немного больше времени региональным отделениям для регистрации. Министр юстиции Мурат Ваниев ответил, что подчинится любому решению суда, но Владимир Келехсаев почему-то передумал отстаивать права учрежденной им организации. По неофициальной информации, на Келехсаева надавили из администрации президента, поскольку его партия в Джавском районе предвыборный период может помешать пройти в парламент местному уроженцу, спикеру парламента Станиславу Кочееву и его однопартийцам-коммунистам. Ветеран югоостинского ополчения и владелец популярного цхинвальского ресторана Владимир Келюхсаев стал заметной политической фигурой, когда во время президентских выборов в 2011 году выдвинулся как кандидат от оппозиционных сил. Тогда ветераны ополчения фактически разделились на два лагеря. Одна часть поддержала Анатолия Бибилова, а вторая – Владимира Келюхсаева. Во втором туре Келюхсаев призвал своих сторонников отдать голоса за Аллу Джоеву и вошел в образованный тогда Госсовет Южной Осетии. А на президентских выборах 2012 года он уже поддержал кандидатуру Леонида Тибилова, после победы которого получил кресло главы Джавского района. Его партия, как говорят эксперты, стала одной из первых жертв кампании Минюста по проверке законности деятельности общественно-политических организаций. Председатель республиканской партии Раштаг Иркоста Кошты считает, что порядок в этой сфере давно пора наводить.
Ну, посмотрите, да. Все лидеры партии, они чиновники. Ну не может человек сидеть на 10 стульях, не может человек выполнять линию политического руководства своей страны и вместе с тем возглавлять партию, которая проводит или хочет проводить другую какую-то линию.
Коста Кошты считает, что многочисленные основатели партии в первую очередь обеспокоены своей личной карьерой.
Давайте посмотрим, кто их возглавляет. И каждый из тех, кто зарегистрировал сейчас партию, принимал участие в президентской гонке. Что получилось потом? Многие из тех, кто участвовал, получили должности при том, кто победил. Значит, надо сейчас создать партию, присоединиться к кому-то и потом получить должность, доходное место, остаться в политике и быть в элите. А элита не меняется. Элита, мы говорим с натяжкой. Скажем так, то, что сегодня руководит государством.
В преддверии парламентских выборов, по прогнозам экспертов, количество технических партий сократится. Они начнут объединяться в политические блоки и альянсы. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В Абхазии всю неделю продолжается обсуждение празднования Дня независимости самопровозглашенной республики. Вчера мы рассказывали о скандале из-за участия в военном параде черносотенцев. А сегодня наш абхазский автор Виталий Шария расскажет, что говорят, например, о пребывании в Сухуми помощника российского президента Владислава Суркова.
Концовка этой рабочей недели не была знаменована в Абхазии какими-либо значимыми событиями, и поэтому общество продолжало жить обсуждением впечатлений от торжеств, посвященных 20-летию победы народа Абхазии в грузино-абхазской войне. Несмотря на скупость информации о скоротечном официальном визите на праздник недавно возвращенного на госслужбу и назначенного на должность помощника президента России экс-вице-премьера РФ Владислава Суркова, в разговорах людей визиту этому уделяется много внимания. Говорят, что госчиновник, которому поручено курирование российских отношений с Абхазией и Южной Осетией, провел в республике 30 сентября не более 3 часов. Он присутствовал на трибуне на военном параде на площади Свободы в центре Сухума, но затем не стал смотреть праздничный концерт и не посетил торжественный банкет. Вместо этого сразу задав отношениям с руководством двух частично признанных государств исключительно деловой тон, провел закрытое совещание с президентом Абхазии Александром Анквабом и президентом Южной Осетии Леонидом Тибиловым. Несмотря на то, что отношение в самой России к серому кардиналу российской политики, как иногда Суркова называли, далеко не однозначное, в Абхазии его назначение встретили с дружным энтузиазмом, очень надеясь на то, что оно придаст развитию межгосударственных отношений и экономике нашей страны новый импульс. Уж в чем, а в креативности ему не откажешь и пустым местом не назовешь. Я смотрел парад в домашнем тепле по телевидению, а его недаром называют величительным стеклом, обратил внимание на несколько хмурый по погоде вид президента Александра Анквава, а также на то, что когда он спустился с трибуны вместе с министром обороны, чтобы поблагодарить командиров за службу и отличную подготовку к параду, его торс, застегнутым на одну пуговицу пиджаке, показался непривычно тучным. Зашел на сайт «Абхазия Авто», и точно, там уже бурлило обсуждение. «Никто не знает, почему Аза выглядел понурым», — задавал вопрос один. «Да, похоже, он пополнел», — рассуждал другой интернет-пользователь. «И дело не только в бронежилете. А вы знаете, что на Востоке считается, что худые люди злые, а полнота — признак доброты. Следовательно, Аза стал добрее». Конец цитаты. Впрочем, насчет понурости скажу так. Во-первых, Александр Золотинскович вообще не очень склонен расточать улыбки. Во-вторых, бывает, что ТВ дает и несколько превратное представление о происходящем благодаря кадру, случайно выхваченному телекамерой. Вот почему, когда вечером следующего дня я разговорился со знакомым гостем праздника с Северного Кавказа, и узнал, что он вчера был на банкете вместе с президентом Абхазии, решил поинтересоваться. Ну и какое у него было настроение. Прекрасное, шутил, смеялся. И был на банкете с нами до самого его завершения. А свет у вас выключали? Оказалось, что на том главном банкете довольно долго просидели при свечах, пока ремонтники ликвидировали очередную аварию в Ачимчирском районе, и почти вся Абхазия была обесточена. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем абхазскую тему в рубрике «Гость недели». Одним из самых ярких скандалов последних дней стала реакция главы управления информации при президенте самопровозглашенной Республики Абхазия Кристиана Бжани на нелестную характеристику, которую дал Александру Анквап председатель правления Фонда содействия развитию Республики Абхазия Николай Лопатин на своей странице в Фейсбуке. Сам Лопатин не захотел дать интервью нашему радио, но мы пригласили к нам его коллегу, президента фонда Виталия Лабахуа.
Гость недели.
Виталий Робертович, я о существовании вашего фонда я узнал только на днях в связи вот со скандалом, который разразился в абхазском сегменте интернета. Председатель правления вашего фонда Николай Лопатин, он, к сожалению, не захотел разговаривать с нашим радио, достаточно нелестно охарактеризовал умственные способности, скажем так, абхазского президента Александра Анквап, а в ответ глава управления информации президентской администрации Кристиан Бжани, будучи не при исполнении, как он написал, из отпуска, тоже весьма нелестно охарактеризовал председателя правления вашего фонда. Скажите, как вы считаете, вот этот обмен, в кавычках, любезностями, как вы оцениваете его?
Давайте начнем с того, что я сейчас не владею в полном объеме информации, про что идет речь в вашем вопросе. И если вы хотите узнать мое мнение об этом, мне нужно, ну, хотя бы узнать поподробнее, чем они там обменялись, какими словами, какими мнениями. Мы можем с вами в связи с этим записать интервью попозже, буквально завтра, послезавтра. Что касательно других вопросов, ну, я не знаю. Каждый человек вправе высказывать свое мнение, каждый человек вправе высказывать свое несогласие с мнением другого. Единственное, что все это должно делаться в предельно корректной и уважительной форме.
А скажите, пожалуйста, вот ваш фонд содействия развитию Республики Абхазия, он каким-то образом связан с правительством, с властями Абхазии?
Нет, наша структура не связана ни с правительством Абхазии, ни с какими-нибудь политическими партиями, ни с какими-то иными ведомствами, учреждениями. Это сугубо инициатива отдельных лиц, которые волею судей показались вдали от своей родины, от Абхазии, и хоть чем-то, хоть как-то хотят принять участие в ее судьбе, ее развитии, в помощи ее гражданам. И вот таким образом родился наш фонд.
А скажите, есть какие-то реальные акции, которые вот фонд уже провел?
Акциями пусть занимаются политики, вот, или публицисты. Мы осуществляем целый ряд проектов, и проекты, по моему взгляду, довольно интересны. В частности, делаются какие-то медийные проекты. Сейчас из последних, можно назвать, снимается многосерийный сериал о событиях 92-93 годов, посвященный как отдельным личностям, которые тогда принимали участие, так и тому, что тогда происходило. Отечественная война народов Абхазии оставила неизгладимый след в памяти людской, но жизнь такова, что люди потихоньку забывают, носители информации уходят от нас. И вот через призму их воспоминаний, их восприятия тех или иных событий мы попытались донести до молодого поколения, до сегодня живущих, события того периода. Ряд фильмов мы подарили абхазскому телевидению, Абаза телевидению, подарили различным интернет-изданиям. Они уже опубликованы, они имеют определенный резонанс. Я считаю, что это хороший проект, полезный проект.
Я почему сказал об акциях? Вот, например, Николай Лопатин у себя на страничке в Фейсбуке периодически публикует телефоны различных чиновников, по которым, как он пишет, можно обратиться гражданам Абхазии в случае, если они попадают в какую-то беду. Это высокопоставленные чиновники, в том числе они отвечают, они реагируют и возмущаются тем, что он персональную информацию выдает вот так вот в открытый доступ. Это акция фонда или это личная деятельность Николая Лопатина?
Давайте так, то, что делает конкретный человек, как вы правильно сказали, на своей страничке, это его личное дело.
Ну, сегодня современные фонды используют различные способы донести или провести какую-то акцию, Facebook в том числе, я поэтому и задаю этот вопрос.
Если фонд захочет провести что-то подобное, он это сделает под своим именем и открыто.
А вот вы сказали по поводу того, что вы медийные проекты делаете, а вот обращение Николая Лопатина к Александру Анквап по поводу абазинского поэта, это тоже была личная его акция?
Нет, давайте еще раз вернемся к началу нашего разговора. Мое мнение таково, что каждый человек вправе высказывать свое мнение, и каждый человек вправе не соглашаться с мнением другого. Главное, чтобы это делалось в предельно корректной форме. Я не хочу сейчас давать какие-то оценки Николаю Лопатину как человеку и как личности, то есть так же, как уверен, что и вы не будете давать оценок мне как личности, как человеку, как семейнику. Вас интересует мое мнение, я его высказываю.
А не ожидаете ли вы, что будут какие-то проблемы в работе вашего фонда, что, ну, например, какие-то продукты ваши, медийные продукты, больше не будут показывать, допустим, по абхазским телеканалам?
Мы создавали фонд не ради того, чтобы быть поддержкой той или иной политической структуры, стремящейся во власть в Абхазии, либо находящейся во власти в Абхазии. Мы создавали свой фонд для того, чтобы реализовать собственное видение и собственные потребности внутренние, душевные по оказанию помощи и содействия развитию республики. Соответственно, мы не завязаны никоим образом ни с политиками, ни с госфинансированием, ни с финансированием из сторонних источников, которые бы могли нам диктовать свою волю, либо диктовать те или иные свои пожелания. В этом плане мы, наверное, самая суверенная независимая структура, которая сейчас существует. Мне кажется, да, я хочу сказать, и хочу сказать вот о чем. Мне кажется, что то внимание, которое уделяют многие наши абхазские политики или политические деятели, или кто-то еще в частном порядке, находясь в отпуске, либо не в частном порядке, находясь у себя в кабинете, происходящему в интернете, это, конечно, похвально. Но когда без внимания оставляют целые пласты интернет-атак, информационных сбросов, направленных против нашей республики, против Абхазии, и в то же время начинают сводить личные счеты с тем или иным человеком, который не так сказал или не то сказал, меня это удручает.
Это был Виталий Лабахуа, президент фонда «Содействие развитию Республики Абхазия».
Эхо Кавказа.
Сегодня в Лондоне состоялось очередное судебное заседание по делу об убийстве бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, отравленного радиоактивным полонием в ноябре 2006 года. Заседание проходит в рамках так называемого инквеста, досудебного расследования, которое осуществляет судья Коронер. Сегодня Коронеру предстоит решить, как действовать дальше с учетом того, что Министерство внутренних дел Великобритании запретило использовать в расследовании секретные документы британских спецслужб, рассказывает Наталья Голицына.
Проводящий инквест по делу Литвиненко судья-коронер сэр Роберт Оуэн объявил еще в конце прошлого года, что слушания этого дела по существу должны начаться 2 октября 2013 года. Однако эта дата оказалась неоправданно оптимистичной. С тех пор юридическая ситуация с инквестом резко изменилась. Вместо слушаний по существу коронер вынужден провести еще одно предварительное заседание, чтобы обсудить со всеми сторонами дознания его новый формат и регламент. Дело в том, что сэр Роберт получил просьбу правительства не использовать в ходе инквеста секретные документы британских спецслужб, находящихся в деле Литвиненко. Закон запрещает оглашать секретные материалы спецслужб в открытом судебном слушании. После этого коронер обратился к правительству с просьбой разрешить ему провести вместо инквеста открытое публичное расследование. Такая юридическая процедура позволяет судье оглашать секретные документы на закрытом заседании в присутствии только адвокатов и прокуроров, обладающих необходимым допуском. Но и на эту его просьбу министр внутренних дел Тереза Мэй ответила отказом. Роберт Оуэн объявил, что это решение правительства ставит под угрозу объективность проведения инквеста и переносит слушание по существу на неопределенное время. На слушаниях 4 октября коронер намерен обсудить со всеми участниками дознания реалистичную форму проведения инквеста. Кстати, в качестве одной из сторон дознания зарегистрированы представители российской прокуратуры. Друг Александра Литвиненко и соавтор книги о его убийстве «Смерть диссидента» Александр Гольфарб участвует в инквесте в качестве одной из сторон дознания. Он считает, что в любом случае коронер будет готовить слушание по существу с учетом того, что сам он имеет возможность знакомиться с секретными документами британской службы безопасности, но без их оглашения в суде.
Пока Марина разбирается, правительственное величество, что секретно, что не секретно, нужно public inquiry, не нужно и все прочее, коронер делает свое дело, а именно готовится к инквесту на случай, если Марина свои, так сказать, претензии проиграет, и часть материалов будет засекречена, но другая часть будет рассекречена. Например, будет рассекречено все, что касается лугового ковтуна. Это никто секретить не собирался никогда. То есть, грубо говоря, инквест разделился на две части – по исполнителям и по заказчикам. Исполнитель – это луговой ковтун, как мы знаем из предъявленных им претензий. И этот процесс продолжается. Вторая часть касается заказчиков. Эту часть правительство пытается засекретить, и по этому поводу идет большой сыр-бор. Но как бы это две параллельные независимые линии.
Секретные документы спецслужб в деле Литвиненко касаются главным образом предполагаемого заказчика его убийства. Отказ правительства рассекретить эту часть дела политически мотивирован, поскольку глава британского МВД Тереза Мэй прозрачно намекнула, что оглашение секретной информации поставило бы под удар дипломатические отношения с иностранным государством. Понятно, что речь шла о России. Вдова Александра Литвиненко Марина считает, что имя заказчика убийства ее мужа коронер не сможет огласить на проходящем дознании, однако это имя можно будет понять из материалов инквеста.
Ну, это очень сложно, потому что на протяжении всего этого времени, вопреки обвинениям со стороны России, что это политически мотивированное расследование, что против Лугового нет никаких доказательств, а все это опять же сделано с политической точки зрения, это абсолютно неправда. Потому что полицейские нам все время пытались объяснить, что они не смогут показать, кто был заказчиком, потому что они расследуют те факты, которые произошли на самом деле. Это был полоним, что полоним был использован, то, что они затребовали Лугового к экстрадиции. Это тоже говорит о том, что у них достаточно фактов запросить его. Ну, а сказать, кто заказчик, это уже, я думаю, будет все-таки домысливание или в какой-то степени понимание всего того материала, который получим в ходе инквеста.
Судебное разбирательство по делу о гибели Александра Литвиненко остается в центре внимания британской общественности, поскольку убийство бывшего офицера ФСБ, ставшего британским подданным, было воспринято как акт ядерного терроризма на британской территории. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон неоднократно говорил о том, что нерешенность дела Литвиненко остается главным препятствием улучшения российско-британских отношений. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.